17. Упованная наука Долгот. Название латиноязычного сочинения французского теолога, одного из помощников кардинала Ришелье, Жана Батиста Морена, годы жизни 1583-1656. Это был, наконец можно ухватиться за дату, вечер 2 декабря 1642 года. Выходя из театра, где Роберт бессловесно разыгрывал, замешавшись в публику, любовную роль, Лилия сжала ему руку шепотом: «Шевалье де Лагриф, вы робки, не то было в памятный вечер, и все-таки завтра будьте снова на той же сцене». Он вышел безумие от волнения, прийти, куда он не знал, и повторить то, на что никогда не решался, но ошибки не было, она назвала его имя. «О», — произнес он тогда, судя по его же запискам, — «ныне ручьи воспятятся к истоку, белые скакуны воскачут по башням нашей парижской повелительницы, огонь запляшет в толще льдины, если она меня позвала. Или же нет, сегодня камень заплачет кровью, полос спарится с медведицей, солнце почернеет, так как любимая поднесла мне кубок, откуда мне не пить, ибо не знаю, где пирование». В двух шагах от счастья, в отчаянии бежал он к дому, в единственное место, где ее не могло быть. Можно интерпретировать в гораздо менее загадочном ключе фразу Лилеи. Просто она напоминала недавнюю его речь о симпатическом порохе, поощряла подготовить еще одну беседу и взять снова слово в салоне Артеники. С памятного дня он держался молчаливо-обожательно. Это не подходило под регламент нормального кокетства. Она указывала, как сказали бы сегодня, на требования света. «Ну же», — будто говорила она, — «в тот-то вечер вы не были робки. Повторите выступление, вернитесь на сцену, я буду при вашем упражнении». И чего еще ждать от прецивозницы? Но Роберт понимал все иначе. «Вы робки, однако позавчера или запозавчера робости не было и тени, когда мы с вами...» Воображаю, что ревность возбраняла и в то же самое время подсказывала Роберту продолжение этой фразы. «Будьте завтра на тех же подмостках в том же таинственном месте». Вполне естественно, что так как его фантазия шла по самой тернистой из тропок, он заподозрил, будто некто выдал себя за Роберта и подложно одержал от Лилеи то, за что он предложил бы жизнь. Снова явился Феррант. Нити прошлого плелись в четкий рисунок. Злостный двойник Феррант опять залезал в его жизнь, использовал его отлучки, опоздания, преждевременные отъезды, умел отобрать то, что Роберт заработал рассказом о симпатическом порошке. Пока он терзался, постучали в дверь. Надежда, сон бодрствующих людей. Он кинулся открывать, ожидая увидеть ее на пороге. Но это был офицер кардинальских гвардейцев и два солдата. «Шевалье де Лагриф, полагаю», — сказал офицер, и продолжил, представившись капитаном Дебаром. «Я удручен тем, что предстоит исполнить. Однако вы, шевалье, под арестом. Прошу передать мне шпагу. Добровольно идите за мной, спустимся к карете как друзья, и вам не будет позорно». Он дал понять, что не знает причины ареста, уповает на ошибку. Роберт молча шел за ним, уповая на то же, и в конце пути со многими реверансами был верен сонному сторожу и ввергнут в Бастилию. Он просидел две холоднющие ночи в компании разве что нескольких пасюков, предусмотрительная подготовка к плаванию на Амарилиде, и охранника, который на любые вопросы отвечал, что тут перебывало столько важных господ, что он уж не девица, за что их всех сажают. И если в этой камере 7 лет продержали такое значительное лицо, как Бассомпьер, невместно Роберту начинать плакаться всего-то через несколько часов. Давший ему 2 дня на предвкушение худшего, на третий возвратился Дебар, распорядился об умывании и известил, что Роберта ожидает кардинал. Роберт понял хотя бы, что арестован по государственному вопросу. Во дворец они доехали запоздно, и уже по суматохе у дверей ощущалось, что вечер необычный. Лестницы были запружены людьми любых сословий, текшими во всех направлениях. В одной из приемных кавалеры и церковные лица заходили с озабоченным видом, отхаркивались из политеса на разрисованные фресками стены, принимали горестный вид и следовали в соседнюю залу, откуда высовывались домочадцы, громко выкрикивая имена запропастившихся слуг и делая обществу знаки, призывающие к тишине. В эту залу был заведен со всеми и Роберт, и увидел только спины, стеснившиеся у проема в другую залу, вытянувшись бесшумно, будто при тягостном зрелище. Дебар глянул, ища кого-то, махнул Роберту стать в сторону и вышел. Другой постовой, пытавшийся удалить из комнаты лишних зрителей с разной степенью обходительности по их положению, видя Роберта со щетиной, в платье, истрепавшемся за дни ареста, грубо спросил, для чего он здесь. Роберт сказал, что его вызывают к кардиналу, и услышал в ответ, что кардинала, ко всеобщему сожалению, тоже вызывают их тому, кто настойчивее остальных. Как бы то ни было, Роберта оставили, и постепенно, поскольку Дебар, единственный имевшийся там с ним товарищ, не возвращался, Роберт пододвинулся к скопищу и, то выжидая, то поджимая, подтеснился до порога самой дальней двери. В дальней комнате, в кровати, на сугробе подушек, он увидел, почивала тень того, кого вся Франция трепетала и кого немногие любили. Великий кардинал был окружен врачами в темных одеждах, которых явно больше интересовала дискуссия, нежели больной. Какой-то монах обтирал ему губы, на них даже от слабого покашливания выступала красная пена, под покрывалами угадывалось натужное дыхание изможденного тела, в кулаке, выступавшем из манжета, был крест. У монаха вырвался всхлип. Ришелье через силу повернул голову, осклабился и прошептал: «Вы правда думали, что я бессмертен?» Роберт недоумевал. Кто же вызвал его к умирающему? Тут за спиной раздался шум. Разнеслось имя каноника де Сент-Эстаж, и при расступившейся толпе прошел каноник с сопровождающими, неся соборовальный елей. Роберта тронули за плечо, это был Дебар. «Идемте», — сказал он Роберту, — «его высокопреосвященство ждет». Ничего не понимая, Роберт двинулся по коридору. Дебар ввел его в залу, дал знак «снова ждать», и покинул помещение. Зала была просторная. В центре бросался в глаза большой глобус и часы на подставке в одном из углов на фоне красных драпри. Левее драпри, под огромным полнофигурным портретом Ришелье, Роберт не сразу разглядел стоявшего к нему спиною в кардинальском пурпуре, занятого письмом на конторке, человека. Парфироносец покосился и кивнул Роберту подойти. Но пока Роберт пересекал залу, снова нагорбился над своей конторкой, огораживая лист левой рукой, хотя никак не удалось бы Роберту с того почтительного расстояния, на котором он оставался, прочесть что бы то ни было. Потом кардинал повернулся, бархатные складки всплеснули и замер на несколько мгновений, будто воспроизводя висевший за его спиной портрет. Правой рукой опираясь на подставку, левую поднеся к груди, и манерно выворачивая наверх ладонью. Затем он уселся на пышное кресло около часов, разгладил усы и эспаньолку и осведомился: «Шевалье де Лагриф?» Шевалье де Лагриф до той минуты не знал, как ему поступить с кошмарным наваждением, потому что тот же самый кардинал, он видел, расставался с жизнью в 10 метрах от этих стен. Но, разглядев лицо, он убедился, что черты стали моложе, разгладились, как будто на бледном аристократическом абрисе с портрета кто-то подразовил щеки и подвел губы решительным извивом, и вдобавок голос с иностранным акцентом пробудил в нем давние воспоминания о капитане, который за дюжину лет до того горцевал перед двойным фронтом неприятельских войск в Казале. Роберт находился перед кардиналом Мазарини, и понимал, что постепенно, под агонию покровителя, этот человек перенимает его полномочия. И вот уже офицер говорит «высокопреосвященство», как будто других высокопреосвященств нет на свете. Он не ответил. Он вовремя понял, что кардинал только по форме задает вопросы, а по существу вещает, предполагая, что в любом случае собеседник может только с ним соглашаться. «Роберт де Лагриф», — убедительно продолжал кардинал, — «из рода владетелей Поццо ди Сан-Патрицио. Известен нам и замок, как известно, вся земля Монферрата. Изобильно до того, что могла бы быть Францией. Ваш отец в одни козале бился с мужеством и был нам более предан, нежели другие ваши товарищи. Он говорил нам, как будто в ту эпоху уже состоял креатурой короля Франции. Да и вы в том обстоятельстве повели себя отважно, как нам было рассказано. Не думаете ли вы, что тем более и отечески отягощается наша душа, видя, что ныне гость государства, вы не соблюдаете священный долг визитера? Неизвестно ли вам, что в этом государстве законы равно распространены и на подданных, и на приезжих? Разумеется, не будет забыто ваше благородное происхождение, каков бы ни был проступок. Вам окажутся те же послабления, что и Сен-Мару, чей опыт, похоже, не мерзок вам, как долженствовало бы. Вас тоже казнят секирой, а не удавкой. Роберт, конечно, знал, о чем речь. Об этом говорила вся Франция. Маркиз де Сен-Мар пытался убедить короля уволить Ришелье, но Ришелье убедил короля, что Сен-Мар замышляет против королевства. В Лионе приговоренный старался сохранять достоинство перед палачом, но палач превратил его шею в такое крошево, что возмущенная толпа превратила в крошево самого палача. Потрясенный Роберт порывался ответить, но кардинал воспретил рукой. «Ну что же, Сан-Патрицио?» И Роберт понял, что родовое имя требовалось, дабы подчеркнуть, что он чужестранец. В то же время разговор велся по-французски, хотя Мазарини мог бы говорить с ним и на итальянском. «Вы переняли пороки этого города, этой страны. Как говорит его высокопреосвященство, французы по легкомыслию и посредственности алчут перемен, наскучивая настоящим. Некоторые из этих легкомысленных, которых король велел облегчить и от голов, соблазнили вас бунтарскими прожектами. По таким делам не беспокоят судей. Государства, сохранность которых является наидрагоценным благом, падали бы неотлагательно, если бы при разборе преступлений, замышляемых против их цельности, была нужда в уликах настолько же явных, как для зауряд судопроизводства. Третьего дня вечером вас видели с друзьями Сен-Мара, снова подстрекавшими против нашей короны. Тот, кто видел вас с ними, заслуживает веры, он был внедрен нами. «Довольно», — утомленно отмахнулся он. «Не затем вас привели, чтобы выслушивать заверения в невинности. Успокойтесь и запоминайте». Роберт нисколько не успокоился, но сделал умозаключение. В тот самый час, когда Лилея с ним уславливалась, его видели в другом месте с государственными заговорщиками. Мазарини был настолько в этом убежден, что идея становилась реальностью. Повсюду шептали, что гнев Ришелье еще не утолился. Все боялись оказаться на месте нового примера. Роберт на нем оказался. Как бы ни обстояло дело, Роберт пропал. Иному подумалось бы, что нередко, и не только за два вечера до того, он задерживался побеседовать у дверей Рамбуйе, что не исключен среди собеседников какой-нибудь друг Сен-Мара, что если Мазарини зачем-то хочет погубить его, достаточно перетолковать любую фразу осведомителя. Но, как обычно, у Роберта его размышления шли в иной плоскости и подтверждали его обычные страхи. Некто участвовал в подрывном совещании под его именем и в его обличии. Опять-таки повод, чтобы не защищаться. Только была непонятна причина, по которой, если уж он приговорен, кардинал утруждается объявлять его судьбу. Ведь не Роберту предназначен пример. Он только средство, символ, а страстка иным, кому еще не ясны намерения короля. Роберт молча ждал следующих фраз. «Видите ли, Сан-Патрицио, не будь мы обречены высокосвященническим саном, коим его святейшество и желание короля удостоили нас в прошедшем году, мы бы сказали, что само провидение руководило вашей неосмотрительностью. Уже давно мы следили за вами, гадая, как бы получить услуги, которые вы вовсе не должны оказывать. Ваш ошибочный шаг 3 дня назад мы расценили как дар небес. Теперь, когда вы наш должник, наша роль меняется, не говоря о вашей».
«Должник?
Вы должны нам жизнь. Разумеется, не в нашей власти помиловать, но мы можем помочь. Дадим возможность спастись от преследований закона путем бегства. По прошествии года или более года память свидетельствующего против вас затуманится, и он без колебаний поручится честью, что заговорщиком 3 вечера назад были не вы. Может также открыться, что именно в это время вы играли в трик-трак с капитаном Дебаром. И тогда мы не решаем, имеете в виду, а предполагаем, и возможно, что произойдет как раз обратное. Но будем считать, что мы видим верную перспективу. На вашей стороне окажется правосудие, и вам, безусловно, возвратится свобода. «Садитесь, прошу вас», — сказал кардинал. «Я намерен предложить вам работу». Роберт сел. «Деликатного свойства. При ее выполнении, незачем скрывать, имеется вероятность расстаться с жизнью. Но такова суть нашего пакта. Вместо полной уверенности в гибели от рук палача, вам предоставляется вероятная возможность возвратиться во здравие, если вы окажетесь осмотрительны. Подытожим. Год передряг против утраты целой жизни».
«Высокопреосвященство», — отвечал Роберт, сознавая прежде всего, что свидание с палачом откладывается. «Насколько я понимаю, нет толку присягать честью или на святом кресте, что было бы противородно принципу христианского милосердия совершенно отметать, что вы невинны, а мы в недоразумении. Но недоразумение настолько соответствует нашему предначертанию, что нет резона его устранять. Надеюсь, вас не возмущает постановка вопроса? Или предпочитаете попасть невинному под секиру, а невиновному, пусть даже облыжно, в услужение к нам?
Я далек от подобных безрассудных намерений, высокопреосвященство».
«Прелестно. Мы предлагаем вероятный риск и верную славу. И объясним, по какой причине остановили взгляд на вас еще до того, как узнали о вашем пребывании в Париже. Город, видите ли, достаточно интересуется тем, что происходит в салонах. И весь Париж недавно шумел о том, как на одном вечере вы блистали пред очами дам. Да, весь Париж, и не краснеете. О том вечере, где вы изящно описали достоинство так называемого симпатического порошка, и вашему описанию ирония сообщила соль, параномассия и вежество, сентенция и торжественность, гипербол и богатство, сравнение и проницательность. Так принято выражаться у них в среде, не правда ли?
Высокопреосвященство, я лишь пересказывал сведения, которые...
Ценю вашу скромность, но, кажется, вы выказали незаурядные познания тайных свойств натуры. Короче, мне нужен человек подобного образования, не француз, никак не связанный с нашей короной, который сумеет внедриться в экипаж судна, отплывающего из Амстердама, и открыть один новый секрет, как-то связанный с использованием порошка.
Он предупредил еще одно возражение Роберта.
«Не беспокойтесь, мы позаботимся, чтобы вы понимали, что именно ищете, и могли истолковать даже самые неявные знаки. Мы идеально подготовим вас по теме, раз уж, как догадываюсь, вы расположены пойти нам навстречу. Вам будет дан одаренный наставник, и не обманывайтесь его юным видом».
Он дернул за шнур. Никакого звука. Но, по-видимому, где-то вдалеке сигнал был получен. Так подумалось Роберту, хотя обычно в этом столетии господа, чтобы подозвать слуг, надрывали глотки. Действительно, в скором времени вступил юноша, чуть старше 20 лет.
«Кальбер, это тот, о ком мы вам сегодня говорили», — обратился к нему Мазарини. Затем сказал Роберту: «Кальбер подает большие надежды на тайно-совещательном поприще и довольно давно занимается вопросом, интересующим кардинала Ришелье, а, следовательно, меня. Может быть, вы знаете Сан-Патрицио? До того, как кардинал принял руль того могучего челна, коего Людовик XIII является капитаном, французский флот был в ничтожестве по сравнению с флотами наших соперников, как во времена войн, так и во время мира. Сейчас мы можем гордиться нашими верфями и на восточном побережье, и на западе, и вы помните, с каким успехом, не далее как 6 месяцев назад, маркиз Брезе вывел к Барселоне флотилию из 44 корветов, 14 галер и не помню уж скольких шхун. Мы упрочили Новую Францию, закрепили господство на Мартинике и Гуадалупе и на всяких прочих перуанских островах, как любит подшучивать кардинал. Мы создаем коммерческие компании, хотя все еще не с полным успехом. К сожалению, в объединенных провинциях, а также в Англии, Португалии и Испании нет благородного семейства без отпрыска на морях. А во Франции вы такое не в заводе. И вот результат. Мы, возможно, знаем не так уж мало о новом свете, но прискорбно мало о новейшем. Кальбер, покажите нашему другу, до чего бедна сушей противоположная часть земного шара. Юноша крутанул глобус, а Мазарини грустно усмехнулся. Увы, эта обширная водная гладь так пуста не по немилости природы, а из-за того, что нам непозволительно мало ведомо об изобилии природных даров. И все же после первооткрытия западного пути к Маллукам игра идет вокруг именно той обширной девственной области, которая простирается между западным побережьем американского континента и крайними восточными оконечностями Азии. Я имею в виду, что среди вод так называемого Тихого, португальцы считают его Тихим, океана, безусловно, лежит австральная, то есть южная, неисследованная земля. Мы имеем данные только о близких к ней островах, крайне скудные данные о линии ее берегов, но имеем в то же время полную уверенность, что она преизбыточествует богатствами. Так вот, в тех водах и сейчас, и уже немалое время на данный день, вертится чересчур много авантюристов, не говорящих на нашем языке. Наш друг Кальбер, и я полагаю, что не по юношеской запальчивости, замыслил план французского присутствия на тех морях. Вдобавок мы наклонны думать, что первым высадился на эту австральную землю именно француз, господин Ганвиль, за 16 лет до экспедиции Магеллана. Однако этот наш достойнейший путешественник, или священнослужитель, кем бы он ни был, не удосужился обозначить на карте место, где ступил на новую землю. Можно ли допустить, чтобы истинный француз проявил такую беззаботность? Конечно, нет. Просто в ту миновавшую эпоху не было способа разрешения одной трудности. Каковая трудность, и вы будете удивлены, узнавши, в чем дело, остается непреодолимой и для нас. Он выдержал паузу, и Роберт осознал, что поскольку и кардиналу, и Кальберу известно, если не разъяснение тайны, то, по крайней мере, в чем она состоит, пауза выдерживается исключительно ради него. Он почел за благо подыграть им с позиции заинтригованности и с выражением спросил: «Но в чем же эта тайна?» Мазарини переглянулся с Кальбером и произнес: «Тайна, тайна Долгот!» Кальбер торжественно подтвердил. «Тайна Долгот. Тому, кто откроет секрет исходной точки, пункта Фио, — продолжал кардинал, — уже 70 лет назад Филипп II Испанский посулил целое состояние, а позднее Филипп III обещал 6000 дукатов постоянной ренты и 2000 дукатов пенсиона, а генеральные штаты Голландии — 3000 флоринов. Мы тоже не скупились на денежные дачи знающим астрономам. Кстати, Кальбер, этот доктор Морен, мы уж 8 лет как должны бы ему. Высокопреосвященство, вы сами говорили, что вам кажется, будто его лунный параллакс не более чем химера. Да, но для доказательства этой спорной гипотезы он досконально изучил и проанализировал остальные. Дадим ему участие в нашем новом проекте. Он может просветить господина Сан-Патрицио. Посулим ему пенсион. Ничто так не укрепляет добрые намерения, как деньги. Если в его теории есть разумное зерно, мы крепче привяжем его к нам с его наукой, и ему не взбредет в голову наниматься к голландцам от того, что на родине его забросили. Кстати, кажется, именно голландцы, пока испанцы мешкают, хотят подманить этого их Галилея. Не стоит нам сидеть, сложа руки».
«Высокопреосвященство», — нерешительно вставил Кальбер, «приятно напомнить вам, что Галилей умер в начале текущего года».
«Вот как? Надеюсь, Господь дарует ему больше удовольствия, нежели ему выпало при жизни».
«И в любом случае его решение, хотя и представлялось окончательным, однако таковым не является».
«Вы удачно предвосхитили нашу мысль, Кальбер. Ну, будем считать, что и решение Морена не стоит ломаного гроша. Как бы то ни было, все равно мы его поддержим. Пусть снова завяжется полемика вокруг его заблуждений. Возбудим любопытство голландцев». Голландцы разлакомятся, а мы на какое-то время отправим неприятеля по ложному следу. Уж поэтому одному не зря истратятся деньги. Ну, довольно. Прошу вас, рассказывайте, пусть Сан-Патрицио разумеет, в чем дело. Возможно, кое-что узнаю и я. «Его высокопреосвященство, — краснее сказал Кальбер, — знает все, что известно мне, однако по благосклонному соизволению отваживаюсь повториться». Выговорив это, он почувствовал себя, по-видимому, более твердо, выпрямил голову, которая была скромно наклонена, и непринужденно стал у глобуса.